Очень здорово.
А, давай, ну ладно, давай я теперь буду щелкать. Итак, значит, я вот не хотел бы отнимать ваше время, но мне очень хочется сказать много очень гадостей в адрес компании Seven. Я лучше думаю, это Глеб скажет, потому что у него лучше гадости получается говорить. Он эксперт. И в конце...
Я лучше про вторую часть.
Да. Вот, было... Из-за N7 мы задержались на 2 дня. Там неоднократная потеря багажа и так далее. И в конце концов мы приехали в город Хатан, где должны были найти машины для заброски на Кирею. Пока на Кирею. Заброска на Кирею происходит по дороге довольно сложной. Сложно она в первую очередь тем, что нужно двигаться долго по ненаселенке, и на этой дороге мало кто был. Соответственно, когда водители смотрят на карту и понимают, что большой нужно кусок проехать по высоте в районе 5000 метров, там нету жилья, выгрузить товарищей совершенно в глухой какой-то точке, пальцем показанной на карте, и проехать обратно, они опасаются. Турагентство мы привлечь никакое не могли, потому что по опыту людей, которые пробовали туда получить разрешение, известно, что никаких разрешений туда не дают. Поэтому мы старались договориться сами. Для этого пришлось немножко подучить китайский язык и останавливать людей на улице и спрашивать, не могли бы вы отвезти нас вот на Кирею. Эффект довольно средний, но... При помощи одного русскоговорящего китайца из Урумчи мы двух таких водителей с джипами нашли. Значит, в 2011 году я был в этом районе и пытался разведать дорогу на Юрункаш. Тогда еще я думал, что, может быть, попробовать сделать экспедицию на Юрункаш. Но вот сейчас... По моим данным, это стало совершенно невозможным, потому что там начались разработки по всей реке полезных ископаемых, и район заблокирован полностью. Возможно, на Кирее сейчас начинается то же самое. Так вот, год назад в этом районе было достаточно спокойно при перемещении между оазисами. Не стояли полицейские на каждом углу, не встречалось военных. Хотя и в прошлом году тоже были террористические акты в Хатане. В этом году актов стало больше, и гайки закрутили гораздо сильнее. Теперь на дороге, бывшей когда-то Великим Шелковым путем, стоят посты стационарного досмотра, которые досматривают всех. И эти посты... Ну, во-первых, наших водителей для острастки напугали как следует, что они занимаются тем, чем нельзя заниматься. А во-вторых, обязали их в городе Ния приехать в полицию и передать нас в полицию, как это называется в Китае, для того, чтобы иностранцы могли получить разрешение на свои действия. Ну, и они нас передали, мы не смогли их убедить не ехать в полицию, хотя и пытались. А там там как-то нам не дали разрешений. Там нашелся, нас долго передавали от человека к человеку, и в конце концов нашелся какой-то дяденька в высоком таком кабинете с секретарем. И вот эти дяденька с секретарем, они, во-первых, знали о трагедии Черника, во-вторых, они знали случай Антона Чхетяни, и они однозначно сказали, что никаких в эти горы никаких экспедиций, туристических экскурсий и просто проездов быть не может. Ну, а главное, что мы от них узнали, что от НИИ в направлении Кирии поставлен пост стационарный, то есть они указали на место, где он находится, и на этом посту в любом случае будут проверять документы. Ну, правда это или нет, мы проверить, соответственно, не можем. Таким образом, нам нужно было срочно принимать решение, что делать, и мы переключились на Чечен. С Чеченом мы сначала подъехали поближе к речке, не объясняя водителям, что нам надо, приехали в город Чечен, а там уже нашли таких прекрасных людей. Вот это передок одного из джипов прекрасных людей. Китайцы, которые организуют экскурсии по пустыне Такламакан. Есть, оказывается, и такой вид развлечения у китайских, замечу, туристов, потому что они не возили пару раз европейцев, оставили даже какие-то фотографии этих европейцев, но фактически они катают только китайцев. Китайцы сейчас, по ощущениям, гораздо богаче любого европейца и позволяют себе гораздо более дорогой отдых, что интересно, внутри Китая. И поэтому это одна из причин того, что Китай совершенно перестал ориентироваться на международный туризм. Может быть, я не прав, может, это мое собственное ощущение, но вот совершенно нигде не видно интереса к иностранным туристам. И полно, по-любому из маршрутов в Китае, полно двигается китайцев, которые хотят большой толпой в синих кепках посмотреть мумию под стеклом, ради которой готовы проехать несколько километров, или сот километров, посмотреть мумию там, больше ничего там нету посреди пустыни, уехать обратно. На этом все заканчивается. Ну, такой вот у них сейчас стадия развития туризма. Вот это два наших навороченных джипа, которые едут на Чечен. Нам сначала казалось, и мы, то, что мы видели по спутниковым снимкам, нам казалось, что там прекрасная дорога, и вообще зачем нам джипы. И в общем, мы даже хотели отказаться от их услуг и нанять какую-нибудь маленькую машинку. Вот. Но что-то там помешало, и мы все-таки с ними договорились на довольно внушительную сумму. Оказалось, что эту асфальтовую дорогу смыло, видимо, не очень давно. И теперь вместо нее это такая серия глубоких промоин, которую, ну, такие уж серьезные машины, наверное, не нужны. Вот такие вот. Но ехать там не очень просто. Здесь джип находится на высоте 3100 метров примерно над уровнем моря. Он привез нас на место, откуда мы можем начать сплав. Вокруг пустыня. Мимо течет желтый Чечен. Пока широко. Привет, Арсений. Вот этот кадр — это вода, хочу заметить. У дяди Паши в руках не водка. Вода стала одной из самых больших наших ценностей, потому что у Чечена практически никаких нет притоков, а сам он очень желтый, и когда вода отстаивается, еще остается в канистре несколько пальцев толщиной слой снизу. А за ним, как вы видите, у нас были одинаковые рюкзаки. Рюкзаки были сшиты специально под эту экспедицию с такой идеей. И катамараны тоже мы специально построили. Идея была такая. Когда мы ходили с Атледж, нам очень часто нужно было демонтировать груз и быстро его монтировать обратно. Нам хотелось сделать систему, которая бы позволила фактически снять груз, обнести и смонтировать его обратно на катамаран за несколько движений. При этом необходимо было, чтобы посередине на палубе был центральный наплыв, чтобы вода не подкусывала катамаран. И вместе с нашим гениальным конструктором катамаранов Лешей Карповым мы придумали такую систему. Значит, на каждый баллон кладутся два рюкзака поперек, они с такой короткой П-образной рамой, этими рамами друг к другу. И вся эта конструкция может быстро пристегиваться к катамарану там, через уши, которые нашиты на шкуру. Ну а по мере того, как съедается еда и бензин, клапан, он же как бы такое навершие у компрессионного мешка, по сути, да, он утягивается, рюкзаки становятся короче. Система, не сказать, чтобы чрезвычайно сложная, но показала себя очень удобной. И мне кажется, всем у нас она понравилась. А это приготовление еды. Вот. В этом месте, там совсем нету фотографий стапеля, потому что все время дул сильный ветер, а вокруг горы сложены из леса, это очень, он похож на очень мелкий песок, и все время несет этот лес, он забивается в глаза, все покрывается его слоем, и фототехника очень быстро умирает, когда пытаешься фотографировать во время того, как несет лес. Итак, мы построили катамараны и отправились вниз по Черчену. Пока река довольно широкая, довольно спокойная, но кое-где уже видны наметки будущего Черчена. Вот эти вот вертикальные стенки, сложенные из конгломерата. Для навигации мы пока использовали спутниковые снимки. Там на снимках мы смогли разобрать несколько участков, которые явно требовали дополнительной какой-то разведки. Они у нас назывались каньон 1, 2 и 3. Вот каньон 1 был длиной 700 метров, каньон 2 был длиной 16 километров по прямой и где-то 20 с копейками по реке, а каньон 3 был 4 километра по прямой и чуть меньше 5 по реке. Такие диспропорциональные препятствия. Ну и неудивительно, что все самое серьезное оказалось в среднем самом длинном каньоне. Вот на следующей фотографии наш боец Сергей Галинский. Он презирает просмотры, и во время просмотра он очень любил принимать вот такую позу.
Просмотры чего?
Просмотры реки. Это мы с Эмином пытаемся по, собственно, вот этой таблетке, по этому маленькому компьютеру разобраться, что же у нас впереди. Это, по-моему, наш второй лагерь. Первый был совсем близко от стапеля. Это наш второй лагерь. Все довольно спокойно. Все соответствует тому, что мы видим на таблетке. Вот сам лагерь.
Что за тропы по берегу?
Тропы там преимущественно козлиные. То есть иногда эти тропы становятся вертикальными. Здесь уже, по-моему, там тропы были, вдоль берега шла какая-то тропа, примерно первые 10 километров, потом был мост через реку, и тропа шла к дороге, по которой мы приехали. А после этого вдоль берега оставались только козлиные тропы. Вот постепенно Черчен зауживается. Это уже мы проплыли точку начала второго каньона. Первый каньон оказался несложным. Мы его прошли с просмотром с воды. Второй нужно было уже смотреть по кусочкам. И вот это оказался первый кусочек, который не удалось разглядеть, отойдя от катамарана не дальше, чем на 100 метров. Сначала мы смотрели просто с берега, потом мы старались залезать на склон, который был рядом с рекой, и смотреть, что там дальше. Но если речка существенно извивается, то так уже далеко не посмотришь. И это первое место, когда мы отправились в разведку и смотрели каньон. Мы его назвали каньон Шашки. Тут очень много явлений, вещей мы называли словом каньон. Потому что, в принципе, мы и так плывем в каньоне, как вы видите. Но иногда у каньона становятся вертикальные стены, а иногда эти стены сближаются друг к другу на маленькое расстояние. И это нужно описывать как-то какими-то другими словами. То есть здесь нам необходимо было разработать лексикон, как у чукчей, которые знают 18 видов снега. Так нам нужно было
разработать лексикон на распознавание каньонов. Ну и последний вид каньона — это когда эти стены, которые становятся близко друг к другу, еще и начинают перекрывать друг от нас небо из-за того, что полки меандра, кто был в пещерах, знает, что такое меандр, пропилены так, что друг друга закрывают. Вот это со склона то, что удается снять. Видно, что там какой-то порог, и за ним поворот. И за поворотом уже разглядеть не удается. Приходится идти в дальнюю разведку. Это вот наши маленькие катамараны снизу и большая стена над ними с того берега. С этого момента стены начали выглядеть вот такие, как такие выветренные кости. Они сложены все из конгломерата. Конгломерат сыплется. Хорошо, если не на голову. Значит, тут мы просматриваем каньон дальше, идем вперед по вот этому склону и просматриваем каньон дальше. Этот каньон мы назвали Шашки, мы его прошли, и за ним был следующий участок просмотра. Вот он. Тут появился каньон следующего типа, когда стенки вертикальные и довольно близко друг к другу. Но пока еще они друг друга не перекрывают, потому что со спутникового снимка видно воду. Здесь на картинке, да, вот видно, конечно, все очень плохо. Тут и фотография довольно паршивая, но на проекторе совсем плохо видно. Но, по счастью, у нас на это место есть видео, снятое с головы Глеба Вадимовича. Это каньон-эскалатор до входа в метро, собственно. Сейчас мы его покажем на видео. Так, а это я что-то не то делаю сейчас. Секунду. Или тут, или нормально. Я хотел на другим плеером показывать. Ну вот, раз. Вот мы подходим к входу в это ущелье.
И еще раз ровно! лопнул этот поплавок. И в левую часть труби подходишь.
Нет, нет.
Пошли в левую часть.
Нет, нет, это все, что снято на GoPro, это ее родной звук. А, давайте я приру, потому что я, может быть, не очень удачно обрезал, они длинноваты, если все смотреть. О, спасибо, Наташа. Пейте тоже. А, ну, надо большое спасибо сказать Глебу Вадимовичу, потому что его озвучка, она огромная помощь любому рассказчику. Жемчужина, можно сказать. Вот этот, этот участок, прерывается звук, этот участок можно было просмотреть с берега, и Глеб с Юрой предварительно его просмотрели и даже нарисовали его план, что, в общем, было совершенно не лишним для понимания, чего там делать. Алло, алло. Что-то система глохнет. Раз, 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 раз. Мне кажется,
это я.
Да, это я здесь что-то с контактом у меня в руке. Угу. Да, да, держу теперь ровно. Это отдых охотники на привале, отдых перед входом в эскалатор. И вот мы его прошли. Теперь идиллические кадры, стоянка, все расслабляются после прохождения порога. Дядя Вова идет за дровами. Ну, большое спасибо, надо сказать, реке за то количество дров, которые мы там находили по берегам. Потому что горелки у нас работали не очень хорошо. И вообще на бензине готовить совсем не то удовольствие, чем на костре, у которого можно сидеть. Ну, вы понимаете. Но не только. Мы не только использовали эти дрова, чтобы жечь, в конце концов нам и весло пришлось из них сделать. Вот это медитативное занятие называется «Получение воды». Антон делает воду из черчена с помощью носка дяди Паши. Носок только что стиранный. Его складывали во много раз и процеживали воду. В результате цвет у нее менялся мало, но она гораздо меньше скрипела на зубах. Это даже такие бесчеловечные личности, как Галинский, в таких местах становятся вот такими вот любителями живой природы. Эта тварь сидела у него на руке и никуда убежать не хотела. Если там спуститься под берегом, то бродили вот такие мышки, которые не боялись человека. Может быть, не мыши. А чуть дальше на этой стоянке можно было посмотреть вот такое замечательное место, вход в первое метро. И мы ходили время от времени на него смотреть. Значит, почему это метро? А то не было метро. Потому что гугловый спутник, ну или квикбёрдный спутник, который снимал его, он не мог увидеть воду, когда снимал сверху. А видел только две стенки, которые друг друга перекрывали. И у нас не было возможности использовать эти спутниковые снимки для какого-то понимания, что там внутри происходит. А происходить там могут разные вещи, там может быть и какое-то серьезное препятствие, когда, допустим, кусок стены обвалился в русло. Ну, а может быть, например, сужение меньше ширины катамарана, который шириной у нас 2,20, и это важно оказалось. Вот.
Если сужение меньше, то это тоже большая неприятность, потому что 60-кубовая река, когда протекает с большой скоростью в такой щели, она может разломать не только катамаран, а все на свете. Вот с нашей стоянки мы имели возможность выйти наверх и пойти на разведку. Здесь показаны фотографии с разведки первого метро. Видно вход, видно дальнейшее сужение, а вот что видно, когда смотришь вниз с точки разведки. И, в принципе, спутник видит примерно то же самое. Это еще один кадр входа. Тем не менее, несмотря на кажущуюся узость, первое метро все удалось разведать. Его длина была в районе 500 метров, и мы смогли просмотреть с того или иного угла все куски воды в этом метро. Никаких серьезных препятствий в нем не оказалось, мы его прошли. И вечером остановились перед первым локальным серьезным порогом на реке, который мы назвали предмостный, потому что через несколько сот метров после него через реку был перекинут подвесной мостик. Вот еще одна из особенностей путешествия по Черчену. Палатки желательно ставить под отрицательным склоном, потому что с конгломератных стен вертикальных, которые вокруг, которые все время над тобой находятся, что-нибудь да посыплет. И наименьшая вероятность, что посыплет, когда ты стоишь под отрицательным склоном. Такая спелеология. Так, это уже после предмостного. Давайте посмотрим видео предмостного. Проходили мы его по очереди. Вот первое, это наше прохождение. Вот такой вот лифт, который тоже просмотреть, кажется, что там довольно широко, да, но для того, чтобы, скажем, обойти вот этот порог и посмотреть его снизу, совсем близко к нему подойти снизу нельзя, потому что там вертикальные стенки, а в принципе, чтобы хоть как-то его просмотреть снизу, нужно потратить часа 4, которые, или даже больше, которые Глеб с Юрой там лазили с одной точки наблюдения до другой. Вообще над нами где-то метров, по высоте метров 300 стены. Они могут быть уступами, они могут быть с какими-то выемками, полочками и так далее. Но на самом деле это стены. И расстояние по вертикали до верха стены, оно уж точно не меньше, чем расстояние по горизонтали до той же точки. А выше, еще выше, и это большое достоинство Черчена, оказалось для нас, с левого берега реки находится такая полка, которая даже используется для выпаса скота уйгурами. То есть, если ты вот вылез эти 300 метров по вертикали и вылез на полку, дальше там уже относительно спокойно можно перемещаться. Нужно только сухие русла притоков перелезать, и в остальном можно по этой полке двигаться. Так, а почему-то у нас здесь все закрылось. А, это я, наверное, все закрыл, да? Так, что тут запускать? Вот это. А, ой, слушай, закрыл видео, точно. Значит, это следующее.